Как вы уже поняли, сегодня мы продолжаем тему влияния благочестивой жены в церкви. Но самое главное, в семье больше всего времени она проводит. И сегодня много мы слышали, когда сестры говорили, как должна влиять жена в семье. Но как братья понимают, как мы должны влиять. Давайте послушаем их сторону. Евгений Васильевич сейчас нам расскажет. Послушаем эту проповедь.
Приветствую, сестры. Я очень рад, что вы предоставили мне возможность. Вот. Но я не буду выражать свою точку зрения. Я, откровенно говоря, имею, безусловно. Вот. Но я хочу выразить общую точку зрения не только братьев, вообще всех детей Божьих. Я, вы знаете, откровенно говоря, хотел как можно больше узнать об этом. Для этого залез в интернет и покопался пару дней там. Вы знаете, что меня поразило? Вообще эта тема – благочестие. Примерно где-то 90% ей уделяют этой теме внимание православные. К сожалению. Вот почему-то других евангельских христиан, церквей, нет информации от них. Почему? Я задал себе этот вопрос. И скажу свое понимание, свое видение этого вопроса. По всей видимости, здесь, наверное, исторический такой вот момент или фон на нас действует. Мы привыкли в своих церквях говорить о том, что спасение мы получаем только исключительно по вере. Это правильно или нет? Конечно. Конечно. Аминь, аминь, аминь. Но вот вторую сторону медали, образно говоря, мы о ней почему-то забываем. А ведь Иаков очень просто говорит. Хочешь знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Точно так, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Почему-то мы этой стороне, по нашей, по всей видимости, ложной скромности, мы о ней мало говорим, мало уделяем внимания. А фактически, то Библия говорит прямым текстом, что мы созданы и призваны на добрые дела. Понимаете, черным по белому. Это не моя точка зрения. Что я могу сказать? Я что, умнее всех или умнее вас? Конечно же нет. Я читаю Библию точно так, как и вы. И то, что Бог открывает и показывает, я говорю и этому учу. Итак, благочестивая женщина, ее влияние на семью, церковь, общество. Это очень сложная тема, очень тяжелая тема. И когда я стал перелопачивать некоторые книги, учебники, интернет, я понял, что это настолько такая, глубина, очень большая глубина. И, конечно же, за день, два, даже за три дня конференции все сказать просто невозможно. Собственно говоря, тут присутствует еще такой фактор, что мы люди, и наше восприятие, способность воспринимать, она тоже ограниченная. Поэтому мы воспринимаем ровно столько, насколько мы способны. Притча 3.33, интересное место есть. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Я думаю, знакомо это место Писания. Аналогично 1 Тимофея 6.6, мы его знаем наизусть. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Итак, благочестие – это очень важно. Это что-то важное и ценное. Бог благочестивых благословляет. Кто из нас не хочет быть благословенным? Мы хотим, чтобы благословенны наши семьи, наши мужья, наши дети, наши сыновья и дочери – наши родственники, близкие, это нормальное, правильное желание. Это естественное желание. Но все-таки, что же такое благочестие? Вы знаете, я ничего более существенного, более глубокого, более ценного не нашел, кроме того, что говорит Библия. В частности, вот Иаков в 1 главе 26-27 стихом говорит такие слова. «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывая своего языка, но обольщая свое сердце, у того пустое благочестие». Знаете, я не хочу вас огорчать, дорогие мои сестры, но в принципе так принято считать, что женщина больше говорит, чем мужчина. Даже один брат пошутил и говорит, что вы знаете, что женщин вообще на небе не будет. Как? Вы не улыбайтесь, почитайте Библию. Вот, в частности, в книге Откровения, 8 главе, сказано, после того, когда ангел снял сейму и печать, и написано, что стало молчание, было молчание как бы на полчаса. Разве могут женщины полчаса молчать? Не могут. Поэтому женщин на небе не будет. Ну, это такая вот шутка. Но вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. К сожалению, большому сожалению, даже вот помните, Иаков говорит очень серьезно, по поводу даже служителей, говорит, братья, все мы много согрешаем. И дальше он говорит о том, что кто не согрешает в слове, то человек совершенный. То есть прежде всего и больше всего все мы с вами согрешаем нашим языком. То есть не всегда в состоянии мы эти вожжи, эти удила, но вовремя ими удерживать наш язык. Поэтому на это мы должны с вами обращать особое внимание. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях, то есть особо нуждающаяся категория людей, и хранить себя неоскверненным от мира. Почему? Потому что в мире нет любви очей. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Это такая прописная истина, так сказать. Мы знаем все это наизусть. И нас очень сильно беспокоит, например, когда наши дети смотрят в этот мир, да? Особенно, когда они подрастают, становятся подростками. Очень сложный такой переходный период, когда нашим переживаниям нет конца. Мы переживаем и днем, и ночью. И вроде бы, с одной стороны, нужно доверять больше Господу, с другой стороны, понимаем и видим на практике, что этот мир отнял ни одного сына, ни одну дочь у наших же братьев и сестер и других. Поэтому мы очень сильно переживаем и молимся. Поэтому Бог говорит, прежде всего, нам хранить себя неоскверненными от этого мира и обращать внимание на особо нуждающихся людей. Несколько моментов, которые, может быть, отображают или характеризуют вот это слово «благочестие». Это видимый образ жизни, основанный на вере. Обратите внимание, видимый образ жизни – не так, как тот человек, который говорит, я глубоко верующий человек, а второй говорит, я настолько глубоко верю, что Бог об этом не знает. То есть это видимая сфера, видимая часть нашей жизни. Если человек благочестив, как тот же Иаков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих. Невозможно. Как бы мы ни говорили, красиво проповедовали и не пели, но если жизнь наша не соответствует тому, что мы говорили, можно ли назвать это благочестием? Благочестие – это вера, которая находит выражение во внутреннем и внешнем поклонении и служении. Опять-таки, о внешней стороне. Любой вопрос – вера, любовь, благочестие – оно должно каким-то образом чем-то выражаться. И третье. Благочестие – это сострадание к другим и чистота собственной жизни. Это тоже очень важный момент. Быть благочестивым, безусловно, нелегко. Я думаю, что тоже Америку вам не открою. Быть благочестивым очень сложно. И вообще, откровенно говоря, как когда-то я прочитал, мне очень фраза эта понравилась. Заповеди Божьи, они легки, нам кажется, до тех пор, пока мы не попытаемся их исполнять. И как только мы постараемся их исполнять, ох, насколько они тяжелы. В первом послании Тимофею 4:7 апостол Павел пишет следующее. «Негодны же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии». То есть прилагай усилия, старания. То есть благочестие – это не то, что мы, допустим, пришли на конференцию, записали какую-то проповедь, какую-то лекцию, получили какой-то конспект, значит, или какую-то брошюрку получили, или купили какую-то книгу, ну все, мы уже будем благочестивы. Это труд, это работа. Это работа и труд, знаете, с плугом или за плугом, где нужно потеть и не раз, и не два. Поэтому, если мы хотим, понимаем, что благочестие – это важно, и хотим быть благочестивыми, научиться благочестию, то этому нужно учиться, упражнять себя. И Библия говорит о том, что Царствие Божие усилием берется. И прилагающие усилия восхищают его. То есть, любой духовный подъем, он чего-то стоит. Есть такая поговорка. За все нужно платить. За все. Как в материальных вопросах, точно так и в духовных. В этом же 1 Тимофею 2 глава 9 и 10 стихи, я надеюсь, что вы читали это. Давайте еще попытаемся сконцентрироваться, сосредоточить наше внимание на этих двух стихах, очень важных. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, что делали? Украшали себя. Не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично жена, посвящающая себя благочестию». То есть, прежде всего, обратите внимание, благочестие должно выражаться в чем? Во внешнем виде. Сестры, во внешнем виде. Это не я говорю, это говорит Священное Писание. Друзья, это очень важно. Скажу откровенно, я раньше не обращал особого внимания на эти вещи. И вообще размышлял и думал, как многие вот старые верующие, что, в общем-то, здесь просто Бог говорит, что это все лишнее, не нужно, и вообще это не нужно. Вот, значит, что нужно? Добрые дела. Первое место. Нет. Я глубоко ошибался. Как, собственно, ошибался во многом. Знаете, когда-то, когда меня рукополагали на диаконское служение в 87-м году, то Михаил Иванович Хорев, он наставление давал, ну, как многим служителям, значит, что на первом месте у тебя должен быть Господь, на втором – церковь, на третьем – семья. На сегодняшний день я понимаю, что и он тоже человек, и он тоже заблуждался. Да, на первом месте Господь, но на втором месте – семья. Если в семье у меня будет беспорядок или непорядок, или неустройство, о каком служении может идти речь? Кому, собственно, такое служение нужно? Ни Богу, ни людям. Итак, дорогие друзья, благочестие в одежде. Прежде всего, в приличной одежде. Конечно, Бог не дал какие-то снимки, фотографии, эскизы, вот какая одежда, какой длины должна быть, значит, какой ширины и какого фасона и так далее, и так далее. Мы это прекрасно понимаем. Но вместе с тем у нас есть, прежде всего, наша совесть. Наш здравый смысл, который должен нам говорить и подсказывать, что прилично, а что неприлично. На что Бог смотрит, ну, однозначно, в чем мы 100% уверены, что это прилично в глазах Божьих, а в чем мы сомневаемся, то нужно отложить на второй план, то не для нас. А делать то и одевать то, что прилично в глазах Господне. Когда мы, к примеру, последний раз задавали Богу вопрос: «Господи, доволен ли Ты моей одеждой?» Или: «Господи, хочешь ли Ты, чтобы я вот такой сарафан или юбку одела? Как Ты смотришь на мой разрез, к примеру? Как Ты смотришь на длину юбки? Как Ты смотришь на мое декольте?» Задавали Богу такой вопрос? Так вот, друзья, сестры мои дорогие, это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Потому что если мы не советуемся, если мы не спрашиваем об этом Господа, то это значит, что Он для нас не является Господином. Здесь я не вижу протеста против украшений. Здесь не сказано однозначно не украшаться вообще ничем. Я не вижу. Здесь слово, кстати, украшать, вот в греческом подлиннике написано, переводится как «приводить себя в порядок». Украшать, в нашем понимании, да? Вот украшать, это значит, ну, елку украшать. Понятно, мы не хотим быть елками, да? Вот, и не хотим на себя вот эти вот игрушки цеплять елочные. Но украшать мы себя действительно должны. Приводить себя в порядок. Это нормальные вещи. 1 Тимофея 2.9, значит, мы уже прочитали. Это первый принцип благочестивой женщины. Внешний вид. Второй принцип, это ее духовное качество. Это качество ее сердца. Мы еще с вами вернемся. Следующий момент – со стыдливостью. Что это значит? Корень – стыд. То есть чувством стыда или чести, девичьей, женской. Вообще, мне кажется, очень часто женщины об этом не думают, к сожалению. То есть это скромность, благоговение, почтение, это уважение к другим. Вот что значит со стыдливостью. Следующий момент, не менее важный. Вообще, благочестивая женщина одевает себя для чего? Не для того, чтобы привлечь внимание, к примеру, своему телу, да? Чтобы показать свою фигуру, подчеркнуть ее и так далее, или стройность ног ее и так дальше. Благочестивая женщина об этом не думает. не должна думать. О чем она должна думать? Но которая украшает себя чувством почтения и уважения к другим. Я прочитал одну заметку, которую я себе записал, мне очень понравилось. Она украшает себя чувством почтения и уважения к другим. Я задумался над этой фразой, вы знаете, она мне очень сильно понравилась. То есть благочестивая женщина, она, уважая окружающих, себя одевает так, чтобы это было прилично и нравилось и людям, и Господу. Я бы сказал, даже добавил немножечко к этой фразе, почтение своему мужу. Она дает почтение своему мужу, одеваясь прилично. Если женщина, благочестивая женщина, так называемая, она одевает слишком короткую юбку, а когда сядет, она еще короче начинает укладывать, там, ложить, значит, какую-то сумку там, или еще что-нибудь на коленке свои и так дальше. Нормально это? Конечно, нет. Или благочестивая женщина, которая оденет, может быть, юбку подлиннее, но разрез у нее высокий и так дальше. Она как? Почитает эти мужа своего? Или бесчестит своего мужа? Очень важный момент. И целомудрием. Вы знаете, что значит? Это здравый рассудок. Очень важно понимать значение вот многих христианских выражений или библейских выражений. Очень важно. Потому что чем больше мы будем понимать значение вот тех или иных слов, мы больше будем понимать Писание. Так вот здесь и целомудрием означает здравый рассудок. По всей видимости, апостол Павел, когда писал это послание, по всей видимости, он надеялся, что именно здравый рассудок христианки поможет ей понять, какую одежду ей одевать, какая одежда в глазах Господа является приличной. Потому что разные культуры есть, разные, так сказать, и возраст тоже имеет значение, и культура, и воспитание, и так далее, и так далее. Но здравый рассудок христианки Господь использует для понимания многих вещей, в том числе и вопроса целомудрия. Благочестивая женщина будет избегать крайностей, безусловно, или старомодной одежды, чтобы не привлекать внимание, ну, отрицательного внимания окружающих. Или чрезмерно так экстравагантно какой-то одежды, да? Или чересчур такой модный, писк моды, как говорят. Благочестивая женщина на себя такую одежду никогда не оденет. Вы знаете, когда-то в Пересипской церкви, еще давно-давно, я не знаю, кто помнит, я присутствовал на одном из членском собрания, это было, не знаю, лет 30, может быть, тому назад. И вот, значит, стал вопрос по поводу брюк, братьев, значит, джинсов. И приняли решение в церковь, молитвенный дом в джинсах не приходить. Смешно, да? Ну, на сегодняшний день это нормально, обычно, обыденно. Но тогда это было правильно. Почему? Потому что это была дорогостоящая одежда. Ее завозили исключительно моряки и продавали за очень большие деньги. Космические цены. Поэтому человек, который приходил в этих джинсах, естественно, он приходил для того, чтобы покрасоваться. И тот, кто не имел такой возможности купить что-то подобное, естественно, какая-то где-то зависть была и так далее, разговоры какие-то непонятные. Тогда это было нормально. Сегодня, конечно, такой вопрос перед нами не стоит. Это тоже нормально. Приходя в церковь, благочестивая христианка стремится сконцентрироваться, опять-таки мы уже говорили, не на демонстрации своего внешнего вида, но на поклонении Богу. Сестры, это очень важный момент. Влияние благочестивой женщины в церкви. Если христианка, благочестивая христианка, идет в церковь, то она должна концентрировать все свое внимание, все свое естество. На чем? Не на том, чтобы увидеть подругу, не на том, чтобы купить какую-то кассету или диск, не на том, чтобы с кем-то пообщаться, поговорить или задать вопрос, а исключительно прежде всего, вернее, на поклонение Богу. Несколько примеров неверного подхода к внешнему виду. Вот апостол Павел, кстати, вот в том же первом послании Тимофею он говорит. Первое. Концентрация на плетении волос. Что это значит? То есть прическа. Нескромная, привлекающая на себя внимание. Я думаю, прекрасно мы понимаем, что апостол Павел не имел в виду, чтобы у каждой женщины волос висел, как солома, да и все. Понятно, женщина должна быть женщиной, красивой, опрятной, приятной. Но когда она делает с тем, чтобы или так себя приводит голову в такой порядок, в кавычках, который бы привлекал внимание других, это ненормально. Следующее. Увлечение дорогими украшениями и ценностями из золота, из жемчуга. Почему? Потому что это фактически это противоречит основной идее богослужения. Для чего мы приходим? Поклониться Богу или погреметь своими железками, значит, или красотой своей, значит, бижутерией и так далее, и так далее. Я так себе представляю, что апостол Павел прежде всего имел в виду богатых женщин, которые посещали те богослужения, которые Христу в свое время служили, помните, Библия говорит, и в церквях новых, а вот в первых церквях были богатые женщины. Они позволяли себе это. И для них, будем говорить, это роскошью не было. Они, может быть, каждый день в этом ходили. Но в церковь, Павел говорит, в этом приходить не нужно. Это отвлекает внимание других. Это вводит в искушение тех, кто не имеет возможности приобрести себе то или другое. Только церковь – это особое место. Это, можно сказать, демонстрирует высокое положение, может быть, в обществе вот этой женщины и так далее. То есть женщина не хочет поклониться Богу и не показывать всем, что она пришла поклониться Богу, а показать, какая она красивая, что у нее есть. Кроме того, дорогая одежда или дорогие украшения могут, я уже говорил, соблазнять других, которые не могут позволить себе сделать это. Тема красоты души вот в 10 стихе особо представлена апостолом Павлом вот этой удивительной частицей, короткая частица «но». Но добрыми делами, как прилично жена, посвящающая себя благочестию. Это подчеркивает, что духовная красота женщины является правильным замещением того, о чем апостол Павел говорил выше. Истинная красота, говорит апостол Павел, это добрые дела женщины-христианки. Настоящая красота. Это добродетельная жизнь. Такая красота, безусловно, она не создает никаких напряжений ни в семье, ни в церкви, ни в обществе. Это гармония, выражающаяся в смиренной добродетели. То есть сердце, внутреннее состояние человека и добродетели. Выражение этого доброго сердца вне. В первом послании Петра, 3 главе, с 1 по 6 стихи, помните, там сказано тоже об украшении женщины, о том, я не буду защищать, время очень быстро летит, сказано о том, как женщине приобрести неверующего мужа, дабы те из них, которые не покоряются слову, житьем женства без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое богобоязненное житье. Это, знаете, сестры, я бы сказал так, что есть многие такие так называемые прописные истины, о которых, когда мы слышим, мы, в принципе, закрываем наши уши от того, что мы уже их знаем. Мы о них слышали, мы знаем наизусть. Но очень важно вникнуться, проникнуться, будем говорить, вот, глубиной мысли, которую Бог хотел предложить или предлагает нам сегодня в частности. Очень часто мне приходится, как наша новая церковь, встречаться с проблемами, когда у сестер мужья неверующие. И сестры молятся один год, и другой, и третий, и пятый, и мужья никак не приходят к Богу. Почему? Основная проблема – это проблема женщины. Это проблема этой жены. В основном 99%. Потому что когда жена срывается, когда она кричит, когда она орет, когда, значит, она недовольна, постоянно недовольство выражает тем, что муж там выпивший, значит, или еще что-нибудь. Вы понимаете, это проблему не решает. Совершенно не решает проблему. Нам кажется, что мы как-то остановим этот процесс, но нам только кажется. Но проблему мы в корне этим не решим. Здесь апостол Павел говорит о том, что основанием правильных отношений в семье есть признание и верное применение установленного Богом порядка и подчиненности. Есть основные четыре сферы, где Бог установил власть. Это семья, это церковь, это работодатели на работе, это государство в обществе. И везде Бог сказал подчиняться власти. И если мы до тех пор, пока мы не научимся повиноваться Божьему Слову, подчиняясь власти, которую Бог над нами установил. Знаете, я когда-то читал книгу, автор американка, и она выразила такую не совсем мудрую истину. истиной это трудно назвать. Она говорит о том, что Библия учит нас, в частности, в послании к Ефесянам, что нужно повиноваться Христу, как церковь Христу, вот так и жена мужу. Так должна повиноваться жена мужу, как церковь Христу. Говорит, да, но если он будет любить, как Христос, церковь, вот тогда я и буду повиноваться ему, как церковь Христу. Друзья, дорогие, это ересь, абсолютная ересь. Мы со своей стороны, Библия нам так говорит, неважно, муж верующий, неверующий, хороший, плохой, лучше, хуже, это второстепенная вещь. Бог сказал повиноваться власти. То же самое и государство. Бог говорит, нет власти не от Бога. Все же власти установлены, Богом установлены. И противящийся власти, он только создаст себе лишние проблемы. Это простая прописная истина. Но когда мы говорим или слышим эти вещи, мы, знаете, ну как вам сказать, мы часто закрываем свое сердце и считаем, что это не для нас. Если мы какой-то идеальный образ женщины, значит, библейским рассматриваем, мы говорим, ну это там Мария, это Марфа, там это еще кто-нибудь, это Анна. Поэтому мы должны стараться воспринимать все в свой адрес. Смотрите, что Христос говорит, или Господь говорит. Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен. Хочется сказать, Господи Иисусе, ну, ты не ошибся? Ну как мы можем, живя во плоти, в этом мире греховном, быть совершенными? Христос не ошибается. Да, это довольно-таки высокая планка. Но, к большому сожалению, мы с вами для себя очень сильно занижаем эту планку. Для кого-то мы ее повышаем, а вот для себя мы ее всегда понижаем. Мы всегда лучше других. Петр объясняет, что правильный способ или эффективный, посредством которого жена христианка может приобрести своего мужа ко Христу, это правильное отношение к нему. Первое – это чистота сердца. Второе – это страх Божий. Обратите внимание, когда увидит ваше чистое, второе – богобоязненное житие. Чистота. Сестры, я прошу прощения, может быть, за детализирование, может быть, каких-то моментов. Но как я понимаю, что это слово, это выражение настолько емкое и глубокое, что оно включает здесь не только чистоту сердца. Да, это прежде всего. Это чистоту тела, это чистоту одежды и чистоту души. Можете себе представить благочестивую христианку, от которой, простите, ну, дурно пахнет? А вы не улыбаетесь. Я встречал не раз женщин, с которыми долго мне не хотелось стоять рядом. Все как положено, в косыночке. Все правильно. Или чистота одежды. Это очень важно. Я очень много христианок встречал, у которых там пятна на платье, на юбке, на кофте, косынка непонятно, кто ее там огрызл, лизал в конце этих косынок и так далее. Ну, я прошу прощения, сестры, я говорю прямым текстом, это жизнь, это то, что я видел и с чем я встречался. Это очень существенно. Вы знаете, очень часто мужчины в мире заглядывают на других женщин и оставляют своих по этой причине, что женщина, она не может быть женщиной. И часто женщины, которые приходят в церковь, они думают, что вот их благочестие заключается в их постоянной молитве Богу, коленопреклоненной молитве и так далее, и так далее. Они совершенно внимания не обращают должного внимания, когда муж приходит, к примеру, уставший с работы. Она считает, что она целый день сидела на кухне, дышала этим парами, и вот, а муж себе где-то там непонятно чем занимался. А муж свое считает, что он напахался целый день, и теперь ему нужно завалиться на диван, взять в руки газету или включить телевизор, и жена пусть себе, она же дома сидела. Она же не работает, она сидит дома. Поэтому, друзья, все это настолько взаимосвязано, настолько тесно связано. Мы должны быть людьми. Мы должны часто опускаться на землю. Потому что, да, мы христиане, мы дети Божьи, мы дочери и сыновья Божьи, но мы люди. Поэтому здесь включает, я больше чем уверен, и чистоту тела, и чистоту внешнюю, и прежде всего, и больше всего, конечно, безусловно, чистоту души. Вы знаете, очень трудно воспринимается человек, который, к примеру, хорошо поет, хорошая сестра и так далее, а зайдешь к ней домой, и, опять-таки, простите, моменты такие не очень пикантные. Вот думаешь, разуваться или не разуваться? Сестры, дорогие, это очень важный момент. Это детали, но они очень важны. И они, естественно, отпечаток какой-то откладывают, мнение вот складывается об этой душе, об этом человеке. Поэтому мы во всех вопросах веры и жизни должны быть чистыми и непорочными. И первая чистота, и второе – страх Божий. Если у нас не будет страха Божия, ну, я не знаю, можно ли назвать такую женщину благочестивой? Если не будет страха Божия, когда вы будете замечания ей делать, ну, к примеру, допустим, по одежде или по ее выражениям, по ее словам и так далее, а почему нельзя? А где это написано? Ну и так далее. Да вы объясняете хоть миллионы раз, она вас просто не поймет. Почему? Потому что нет страха Божьего в этом человеке. Истинная сила благочестия, настоящая сила благочестия, не во внешности какой-то экстравагантной, но в покоряющей красоте ее внутренности, ее сердца. Знаете, сколько бы я ни разговаривал с братьями, сколько бы вопросов ни задавал. Ну, к примеру, молодым братьям, какую вы себе представляете жену? Какой бы вы хотели иметь себе жену? Вы знаете, никто не говорит о том, чтобы она была, значит, сверхмодницей, значит, и тогда нет. Или там чрезмерно красиво. Подавляющее число молодых людей обращает внимание на ее душу, чтобы она была скромной, чтобы она отзывчивая была, чтобы она была уступчивой, чтобы она была нежной. Вот что ценно в глазах мужчины. Поэтому, когда женщина начинает себе мазать, красить, что-то там плесть, значит, и так далее, или за модой гнаться, сестры, дорогие, это большая и глубокая ошибка. Итак, добродетель, вернее, благочестие – это добродетель еще. Это добродетель. Это то состояние души, которое выражается внешне. Но, безусловно, добродетель без чистого сердца, она просто не существует. Истинно добродетель. Есть, конечно, вот как, к примеру, Павел пишет в 2 послании Тимофею 3:5, о людях, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся, то есть силы влияния. То, что мы можем говорить, петь красиво и так далее, это еще далеко не все. Если у нас внутри мы это не пережили, если мы с этим не согласились, если мы этим не живем, то наше слово, оно, знаете, об сердце человека, как горох об стенку. Ударить и отскочить, оно там не задержится. Итак, в вопросе украшения женщин-христианок, вот, можно сказать с уверенностью, что апостол Павел основной акцент делает на красоте ее души. А теперь мы переходим к практическим примерам. Я думаю, что это очень важно, да? Такой вопрос. Значит, ответ дайте прямой. Я вообще человек прямой, иногда даже чересчур прямой. Вот. Так что вы не переживайте. Значит, подстрижки или стрижки, наверное, да? Допустимы, короткие или нет? Если нет, объясните почему. Ой, толкаете вы меня под танки. Вы хотите сейчас меня прогнать? Еще пару записок, да? Значит, сестры, если в нескольких словах, то у нас для меня, как для старого фарисея, вот, прописная истина – это библейская. Библия о чем говорит? Растить волосы – это честь. А стричь – бесчестие. Что я могу к этому добавить? Другими словами, чем ближе ножницы к голове, тем большему бесчестию. Чем дальше, тем меньше. Вот и выбирайте. Итак, влияние благочестивой женщины в семье. Пожалуйста, сестры, откройте такую знаменитую главу 31 притч. Сегодня уже немножечко делался. Вы уже обсуждали ее, нет? Ой, ну что ж делать? Чуть-чуть, да? Значит, я тогда быстренько, экспромтом. Я надеюсь, что вы что-то интересное, полезное для себя возьмете. Открыли, да? Итак, 31 глава притчи. Вообще, кто-то сказал так. Если мужчина чего-то добивается в своей жизни, то прежде всего он обязан своей жене, данной Богу. Знаете, это абсолютно истина. Я не буду об этом много говорить, потому что у меня жена здесь. А то она поднимет руку и скажет: Евгений Васильевич, я здесь. Много не говори. Хорошо, я рад, я благодарен Богу за свою жену. Она действительно у меня благочестивая жена. Вот я рад Божьему подарку, искренне рад. Вот. Поэтому я надеюсь, что сестра Лена говорит, когда муж говорит, это она, вот, ну, я не могу сказать, что это она, но, хотя нет, могу. Могу. Отчасти да. Вы знаете, друзья, все мы святы. И все мы совершенны. Все мы совершенны. Всегда, когда мы приходим к Господу с искренним истинным покаянием, Господь снимает с нас всякую вину. В этот момент или с этого момента мы совершенны. Мы абсолютно святы. И до того следующего момента, когда мы споткнемся или упадем в искушение, мы совершенны. Поэтому давайте мы пройдемся по этой главе. Вы знаете, она настолько интересная, что я всегда поражаюсь вообще этой главе. Итак, с 10 стиха. Первое. Значит, кто найдет добродетельную жену? Добродетельная – это благочестивая. Понимаете, да? То есть та тема, о которой мы сегодня с вами рассуждаем. Кто найдет добродетельную жену? Не знаю, здесь поставили вопросительный знак. Не знаю, в оригинале он был здесь или нет. И вот дальше. Цена ее выше жемчугов. То есть основная мысль. Найти благочестивую жену непросто. Вы знаете, что Соломон по этому поводу говорит? Нашел, говорит, среди тысячи женщин не нашел ни одной. А среди тысячи мужчин нашел одного. А женщин не нашел. Дерзкий Соломон, да? Так нехорошо выражается. Мнение такое нехорошее имеет. Ну, вы знаете, у него опыт немножечко больше, чем у меня. У меня одна жена всю жизнь. Вот, а у него тысячу. У него опыт больше. Он, наверное, лучше знает, чем я. Хорошо, друзья. 11 стих. 11 стих. Обратите внимание, сестры, пожалуйста. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она мудрая, она искусная в труде. Уверено в ней сердце мужа. Какой же муж будет переживать за свою жену? Куда она пошла, где она там задержалась, с кем она общалась? Муж будет переживать за нее? Она была честивая, она богобоязненная. Она им ценит, семью любит, детей. Чего же муж будет переживать о ней? А когда же, извините, жена, она смотрит так, чтобы... Ну, больше говорить не надо, да? Конечно, он будет переживать. Конечно. 12. Она воздает ему, обратите внимание, сестры. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Тоже очень важный момент. Добром, а не злом. Извините, а кто же на добро злом будет отвечать? То есть это говорит о том, что мужья, они далеко не совершенны. Кем бы он ни был. Может быть, даже Иоанн Павлом II. Несовершенный. И, естественно, по-человечески на зло ответит злом. И обратите внимание, характеристика, ну, в некотором смысле такая идеализированная характеристика или образ благочестивой женщины. Но это та святость или то совершенство, к чему призывает нас Господь. Отвечать добром. Потому что, знаете, по-разному мужа. Где-то расстроили на работе, где-то какая-то неудача, где-то авария случилась, где-то он поранился, руку разбил там или еще что-нибудь. Кто-то его огорчил, не дали зарплату, на что он надеялся. Ну и так далее. Это, мало ли, у дьявола очень много этих стрел, которыми он ранит сердце мужчины. И вот женщина должна всегда ему воздавать добром. Должна стараться. 13. Добывает шерсть и лен, с охотою работает своими руками. Работа ее не обременяет. Она добывает, она делает своими руками. Она не охает, не стонет. Знаете, когда муж придет с работы, жена: «Ой, я так устала, ой, столько работы». Она так не ведет себя. 14. Она как купеческие корабли, сегодня немножечко было сказано, издалека добывает хлеб свой. То есть, образно говоря, она не ограничивает себя домашним хозяйством. Она думает немножечко дальше и видит немножечко дальше, смотрит. 15 стих. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. То есть она распределяет, ну, я не думаю, что у кого-то служанки есть. Вот. Если есть, даже есть, слава Богу. То есть здесь написано, что урочная, она распределяет обязанности. Для мудрой женщины, для христианки это очень важно. Распределить обязанности. Чтобы не бегали за ней сыновья и дочери, мама, что сделать. Или чтобы лежали на диване, она себе, а лучше я сама сделаю. Она распределяет, урочно раздает. Распределяет обязанности. Это тоже очень важно. Это мудрость благочестивой женщины. 16. Смотрите, задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. То есть она умело ведет дело свое. Не бездумно. По всей видимости, получает эту мудрость от Господа. 17. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Ну, я думаю, вы понимаете, что она не занимается там гантелями, там гири не таскает. Понятно. А вот. Она укрепляет чем? Работай. Кстати, человек, если вы слышали, вот не знаю, может, пенсионеры есть, слава Богу, я еще не пенсионер, значит, говорят так, что если человек оставляет свою работу и идет на пенсию, то он сразу же дряхлеет. Сразу же. А работа его как-то стимулирует, вы понимаете, это пораньше встать, это поехать, пройтись на работу, с работы, на работе работать и так далее. Поэтому не нужно думать, что чем больше мы полежим на диване, тем лучше сохранимся. Друзья, это обман. Это обман. Просто обман. 18 стих, обратите внимание. Она чувствует, что занятие ее хорошо, то есть она уверена, и светильник ее не гаснет и ночью. Сестры дорогие, здесь говорится о жизненной силе женщины. Она, простите, опять-таки прямым текстом, она не доползает до кровати, что муж не может к ней добудиться. А ее светильник и ночью горит. Сестры дорогие, вы не смеетесь, я говорю о серьезных вещах. Извините, мы все взрослые люди. Это очень серьезная вещь. Если, простите, у вас не достает мудрости, и вы хотите все сделать, вы никогда не сделаете. Вообще самое глупое дело вообще. Угодить всем и сделать все. Нет, просто невозможно. А есть такая поговорка. Не важно знать все, а важно знать то, что нужно. И можно так немножечко перефразировать. Не важно сделать все. Все равно это не сделаем. Важно сделать, что нужно. Чтобы у вас остались силы, чтобы вы и с детьми смогли, и с мужем своим склониться на колени и помолиться, а не усыпать за молитвой. Чтобы вы могли и с мужем пообщаться. А это очень важно. Вы знаете, никому мужчине неприятно, когда женщина, значит, жена его, ляжет с ними и сразу храпит. И сразу засыпает. Или наоборот. Ну, мы сейчас говорим о женщинах. Благо, о мужчинах мы не говорим. Если бы меня жена стала говорить, она бы что-то другое говорила. 19. Протягивает, слушайте внимательно, протягивает руки свои к прялке, и персты ей берутся за веретено. Она не ленивая, она умелая. Это очень важно, да. Длань свою, 20 стих, она открывает, тоже очень важный аспект. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Она не жадная, она не скупая. Вы знаете, скупой человек, особенно женщина, я не знаю, это вообще ужас какой-то, кошмар. Вот. Не должна женщина быть жадной и скупой. А, конечно, когда жена, будем говорить так, раздай беда, вот это тоже плохо. Это тоже плохо. 21. Не боится, послушайте внимательно, это вам, это не мне. Не боится стужи для семьи своей. Почему? Потому что вся семья одета, обратите внимание, в двойные одежды. Это о чем говорит? Это говорит о том, что она думает наперед, она не живет сегодняшним днем. Она думает о том, в чем будут и дети, и муж ходить зимой. И что нужно приобрести на лето. Это очень важный вопрос. Потому что есть такие женщины, которые, к примеру, не думают о том, что они будут кушать зимой. Они совершенно не делают закрутки и так далее. Им так на пляж сходить с детьми и прогуляться. Да, это хорошо, свежим воздухом, солнечной ванной получить. Хотя сегодняшнее солнце в ванной, они больше вредные, чем полезные. Вот. Но купить элементарно какие-то помидорки, дешевенькие огурчики, или там кабачки, или еще что-нибудь закрутить, они этого не делают. А потом, ох, какие мы бедные, какие мы несчастные, вот у нас не хватает, мы там семья многодетная и так дальше. Это не характеристика неблагочестивой женщины. Дальше, 22 стих. Она делала себе ковры, виссон и пурпур, одежда ее. Сегодня было несколько слов сказано. В общем-то, ну, основная мысль. Эта женщина красива. Она не одета в тряпки. Понимаете, сестры, дорогие? Если вы будете одеты в тряпки, есть такие сестры, что, ну, я не знаю, есть там у них полный гардероб, а ходят в старой гуманитарке, к примеру. Уже вытер такой выцвевший, понимаете, ведь это латку натянули, особенно на кухне, если зайдешь врасплох, предварительно не сообщив о своем визите. Понимаете, и вот она и не знает, что делать, и куда посадить, потому что все занято, все грязно, и сама в таком халате, что начинает прикрывать себя, вот, и он такой, латки не успела налатать. Сестры, ну я честное слово говорю, это практика. Вы думаете, что вы укроетесь от внешнего взгляда? Может быть, вам это удастся. Закроете за все замки, на цепочки ваши двери. Если кто-то будет звонить, вы успеете переодеться. Кстати, очень часто так бывает. Может быть и так. А от мужа вы своего не укроетесь. Вы думаете, мужу вашему приятно смотреть на вас в таком виде? Нет. Муж ее, 23 стих, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Вы знаете, что это такое? Это говорит о том, что она не просто зацикливается сама в себе, на своей кухне, воспитании детей и так далее. Она помогает ему в общественной работе. Она помогает ему в служении. Благочестивая жена. Это помощница. Настоящая помощница. Она сделает замечание мужу, когда, к примеру, там долго проповедует. Или еще что-нибудь. Моя жена иногда делает. Слава Богу, как иногда. 24 стих. Она делает покрывало и продает, интересное место, и поясы доставляет купцам финикийским. Смотрите, она умелая, она делает, она еще думает о том, чтобы продать. Очень часто женщины говорят, это мужская работа, это не моя. А кто сказал, а кто вообще, собственно, распределил? Ну, понятно, жизнь как-то, какие-то принципы, безусловно, существуют. Вот. Но если даже я что-то там поджарю или помою посуду, кстати, очень люблю, или еще что-нибудь протереть где-то пол, руки у меня, простите, не отсохнут. Если женщина где-то какой-то мусор вынести или еще что-нибудь, считая, что это только исключительно мужская работа, то это ненормально, это неправильно. 25 стих. Крепость и красота – одежда ее. Крепость, послушайте, сестры дорогие, крепость и красота. Она здорова и красива. Ваша обязанность – следить за своим здоровьем и за своей красотой, за своим внешним видом. Украшайте себя в разумных пределах. И особенно следующий стих, это вообще мне очень нравится. «И весело смотрит она в будущее». Как вы думаете, почему она смотрит весело в будущее? Кто как думает, пожалуйста? Уверена в себе? Хорошо. А, ну, да, да, может быть. Знаете, дело в том, что я вообще человек, как вам сказать, я не хочу сильно хвастаться, принципиальный человек, пунктуальный человек, люблю порядок. Я часто очень детей гоняю. Вот. Ну, к примеру, допустим, у меня в сарае порядочек, везде, значит, все разложено, полочки аккуратненько, верстачок, значит, ну и так далее, и так далее. И вот зашел как-то недавно один брат. Да, хорошо быть генералом. То есть, вообще не понял, к чему это. То есть, если я пастор, если я пресвитер церкви, то мне это что, кто-то купил? Или кто-то мне сделал порядок? Вы понимаете, друзья? Что? Ну, не знаю, может быть. Здесь уверенность должна быть не в муже. Я думаю, что она весело смотрит в будущее, но прежде всего, безусловно, у нее порядок в семье, отношения с мужем, с детьми. Она не боится работы. Она не стоит, не стонет, к примеру, там, забеременела. Ужас! Что это будет? Кошмар! Как же я управлюсь? Ну и так далее, и так далее. Ну, извините, я утрирую. Хотя нет, бывает и в полном смысле так. Ну, к примеру, мы с женой ожидаем 12-го ребенка. Ну, жена не стонет, ей 45, мне 50. Ну, откровенно говоря, мы уже не думали, потому что последнему ребенку вот 6 лет, 6,5, мы же думали, ну все, уже на пенсию Бог списал нас, мы уже, так сказать, как Авраам и Сара. Вот. Оказалось, Бог еще решил благословить нас. Слава Богу за все. Знаете, друзья, мы не унываем. Бывают разные моменты, трудности различные, и с вопросом воспитания детей, материальные проблемы и так далее. Но это мелочи. Знаете, как апостол Павел говорит? Эти кратковременные страдания, ничего себе, кратковременные еще, легкие, спасибо, ничего себе легкие. Сколько раз ремнями растягивали, побивали палками, камнями, выволакивали за город, почитаем мертвым, кораблекрушение терпел, ну и так далее. И в конце концов в тюрьму попал. Он понимал, что, значит, и пророки говорили, пророчество о нем, что ожидает его в Иерусалиме. Он говорит, легкие страдания, ничего себе легкие. Кто-то скажет, 12 детей, это вообще маразм какой-то. Ну так люди в мире говорят, вы что? Это вот? И они правы. И они правы, ну как неверующие люди. Зачем рожать детей? Такая проблема. Возьмите, далеко не надо ходить, средства массовой информации. О чем они говорят? Один секс, голые обнаженные женщины, значит, насилие, кровь. Что? Там проповедуется семья? Нет. Только любовницы и любовники. И это въедается в ум, в разум, в сознание, в подсознание ребенка и человека взрослого. Сейчас это воспринимается как нормальные вещи. Когда я учился в школе, ребята, чтобы покурить, бегали, извините, в туалет и загрязали. Кто лавровым листом, кто мускатным орехом, кто там конфета дюшесная или еще что-нибудь. Сейчас девочки вместе с этими на 2-3 года старше преподавателями, ножка на ножку, понимаешь, полуметровые эти сигареты попыхивают. Нормально сегодня? Сегодня девочки, я разговаривал с директором школы 31-й, говорит, делали эти тесты, значит, проверки. 14-летние девочки, по-моему, сказал, 2 или 3 девочки на класс, которые девочки, извините. Вот в каком обществе, собственно, мы сегодня живем. И, конечно же, по-человечески, рассуждая, подходя, вот рассматривая вопрос, опять-таки, с человеческой точки зрения, это не мудро и неразумно. Зачем? Невозможно просто успеть за всеми ими. Но когда мы надеемся и уповаем на Господа, то Господь решает все наши проблемы. Давайте мы будем заканчивать эту главу. И вообще, у меня время, по-моему, уже заканчивать, да? 26 стих. 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Ну, если в нескольких словах сказать, она думает, что говорит. Вот для женщины, для благочестивой женщины, для влиятельной благочестивой женщины, это очень важная часть характеристики. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, 27 стих, и не ест хлеба праздности. Посмотрите, она не только наблюдает, она сама работает, она не ленива. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Конечно, такую жену не похвалит. То есть она является предметом радости. И для мужа, и для детей своих. Давайте, сестры, никто не знает, а вот вспомним, повернемся, так сказать, мысленно вот в наш дом, в нашу семью. Что о нас могут сказать наши мужья или наши дети? Последние 3 стиха. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». То есть ты самая лучшая. Знаете, очень важно молодому человеку выбрать, много различных сестер, сестер есть, да? Много сестер. Но очень важно найти ту, которая бы превзошла всех. Миловидность обманчива. То есть она здесь может улыбаться, красиво петь и так далее. А там, я уже говорил, грязь в доме, крик на мужа, ну и так далее, и так далее. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть благочестивая женщина, она достойна хвалы. И последний стих, не менее важный. Сестры, послушайте. «Дайте ей оплодорук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». То есть славу, будем говорить, своей достойной супруги и матери семья, то есть дети, муж, выносят на общество. Они радуются, они хвалят ее, они благодарят Господа. Они говорят о том, какая чудесная и прекрасная у них супруга. Еще постараюсь очень коротко. Влиятельная, благочестивая женщина церкви. Практически я не буду повторять то, что является, то, что относится к влиянию благочестивой женщины в семье, оно фактически относится и к церкви, и к обществу. Благочестивый человек, одно из определений благочестия, это преданная личность, чье сердце вполне принадлежит Богу. Как коротко и как понятно. Человек, чье сердце вполне принадлежит Богу. Основные моменты я оттенил. У влиятельной женщины, которая находится в обществе или в церкви, это смирение. Второе – чуткость к нуждам других, жертвенность. Третье, тоже немаловажно, прозрачность. Вы знаете, где-то мы, вот Бог дал нам такие способности, где-то интуитивно мы чувствуем, человек полностью нам открывается, или он темнит, или вот что-то недоговаривает. Друзья, это очень чувствуется. И если мы не открыты, если мы не откровенны, мы еще далеки до благочестия. Четвертое. Располагает к себе других. То есть и внешностью, и сердцем своим, устами своим. И пятое. Способность улаживать конфликты своей кротостью и нежной любовью. То есть если ей приходится оказаться между конфликтующими, то она именно своей нежной любовью, своей кротостью, она будет способствовать улаживанию конфликта. Влияние благочестивой женщины в обществе. Друзья, это последнее, над чем я уже буду заканчивать. Еще 10 минут. Как одного брата прозвали, значит, один брат назвали Леня 45. Вы знаете почему? Как-то на Усатого, мы еще все были в своей церкви, и у нас было общение, вернее, похорон был. И сказали брату закончить, последнюю проповедь сказать. И вот он заканчивал 45 минут. Вот так его прозвали, Леня 45. Но я боюсь, что меня не прозвали Евгений 1,5 часа или там 2 часа. Влияние благочестивой женщины в обществе. Друзья дорогие, вот в Библии сказано о служителях, и в частности, допустим, конкретно о диаконах, равно и жены их. Знаете, я отношу это как у требования, которое Бог предъявляет к служителям, какое требование предъявляет к мужьям, такое же требование Господь предъявляет и к вам, как к женам, как к женщинам. Вот Псалом 1, да? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Первое. Не ходит на совет нечестивых. То есть он ориентируется на общение с благочестивыми людьми. Или сейчас мы говорим о женщине. Она. Что мы ее не видели и раз, и другой, и третий, и пятый, и двадцатый в обществе неблагочестивых людей. Второе. Не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. То есть ищет себе друзей не в мире, а в церкви, в христианском обществе. Но в законе Господа воля ее, я уже так говорю. То есть она любит Библию больше, чем, к примеру, телевизор, бижутерию, там, увлечения, одежду, украшения и так далее, и так далее. И о законе его размышляет она день и ночь. Вот на этом я хотел бы чуть-чуть остановиться. Тема размышления о чем? О прочитанном. Сестры дорогие, мы очень часто сейчас в церкви своей, я очень часто объявляю, напоминаю о том, что если мы не научились на сегодняшний день, каждый день читать Библию, то мы никогда духовно не вырастем. А за лучше делать записи в своем дневнике чтения Библии. Потому что о чем мы будем рассуждать в течение дня? Каждый день с утра мы обязаны прочитать тот или иной отрывок Писания. Одну или две главы. Это очень важно. Первое. Что Бог хочет сказать мне этим? Второе. Что я узнал о себе из этого отрывка? Третье. Что мне нужно изменить в себе, в своей жизни? Четвертое. Каким образом прочитанное относится к моей работе? В взаимоотношениях с семьей, с друзьями и так далее, и так далее. Я прочитала место в Писании, я должна размышлять над ним. Так делает благочестивая женщина. Что говорит Иисус Навин в 1 главе 8 стиху, мы тоже знаем наизусть, да? «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего? «Дабы в точности исполнять что? Все, что в ней написано». Да? «Тогда ты будешь успешна или успешна в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Тоже первый псалом. «И будет она, как дерево, посаженное при потоках вод». То есть, корни его глубоки. Если мы хотим благочестивой женщиной, наши корни, корни веры и познания, богопознания, должны быть глубоки. А для этого мы должны познавать Слово Божие. Для этого мы должны читать и размышлять над Словом Божьим. И мы тогда будем способны все жизненные невзгоды преодолеть. Он приносит, или она, плод свой во время свое, и лист его не вянет, и во всем, что он, она, не делает, успеет. То есть, такая... благочестивая женщина, она заинтересована прожить эту жизнь и оказать стойкость не только в жизненных невзгодах, но и принести определенный плод. Причем интересно, в свое время. Мудрый Экклесиаст когда-то сказал, всему свое время. Знаете, мы часто говорим, все и сразу. Так не бывает. Часто женщины говорят, молятся, Господи, ну как же, ну сколько же уже мой муж не приходит к Богу? Почему мой сын так долго не приходит? Почему мои дочери и так далее, и так далее? Бог говорит, такой человек или такая благочестивая душа приносит плод свой в свое время. Это тоже очень ценно и очень важно. То есть она терпелива. Она знает, что плод ее должен созреть. Благочестивый человек всегда приносит плод. Он не живет для выгоды. Он не жадный, он живет для других. Благочестивый человек во всем процветает. Во всем. Он, написано, во всем, что не делает, успеет. То есть он процветает и дома, и в церкви, и в обществе. Такого не может быть, чтобы, к примеру, такой герой веры был в церкви, такой инициативный брат или сестра, а на работе вообще она никто. Сестры, дорогие, такого не должно быть. Не должно сему быть, как говорит апостол Павел. Это неправильно. Что-то не то. Нам нужно переосмыслить вообще наши взаимоотношения с Господом, с Его Словом. Может, мы не понимаем, чего-то не видим. Если у нас в семье все, так сказать, разваливается и так дальше, так к чему вообще такое служение? Кому оно нужно? Никому. Вы обманываете сами себя, прежде всего. В таких благочестивых, безусловно, женщинах нуждаются все. И семья, и церковь, и общество. Бог не требует, безусловно, от нас такой, знаете, совершенной жизни, безгрешной жизни, вернее. Бог не требует от нас безгрешной жизни. Он знает, что мы перст, что мы прах, что мы люди. Но Он требует, чтобы очень серьезно мы относились к святости и чистоте. Мы уже с вами говорили. И еще в заключении одно определение можете записать. Что такое благочестие? Благочестие – это почтительное отношение к Богу, выраженное в добродетельной жизни. Благочестие – это почтительное отношение к Богу. Почтительное отношение к Богу, выраженное в благочестивой жизни. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Спасибо, что вы были ко мне терпеливы.
Мы благодарим пастора Евгения Васильевича. Вы почувствовали, что пастыря очень много знает о нас, замечает. Мой муж как-то в село должно было одно приехать американцы, и там ночевать в семьях. И они очень переживали, что у них нет условий, там душа, там всего, и как они будут жить, эти американцы, это большая разница. А муж говорит, а вы не переживайте, что у вас нет у вас душа, или у вас не такие условия, как в Америке. Вы лучше, говорит, вымойте хорошо газовые плиты, кастрюли почистите, сделайте порядок такой в доме. Говорит, не важно, что вы бедные, главное, чтобы у вас чисто было. Они за голову схватились, говорит, а мы думали, что вы не видите. Оказывается, пастор все видит, но он не всегда говорит. А тут сказал, они все, стыдно стало, что он там увидел, как у них в летних кухнях. И я очень благодарна за откровенность. Я думаю, что многие взяли урок с с этого и записали, и, может, расскажет в своих собраниях женских, поделится этим. Благодарим.